Благодарю за вдохновляющее пение. Отчизна небесная, отчизна дорогая, действительно ждет. И я хочу сказать, что на самом деле вы уже отчасти победители, потому что каждый из вас принимал в своей жизни решение быть верным Господу, принимать субботний день как святой особенный день, заключить завет с Богом или же найти какое-то другое место в этой жизни. Слава Богу, что вы сейчас находитесь здесь. Хотелось бы поприветствовать каждого из вас, а также всех тех, кто сейчас смотрит трансляцию через интернет. Это здорово, это слава Богу, что вы находитесь на месте поклонения и размышлений над Словом Божьим. Нам сегодня легко планировать. Мы с вами были уверены, что придем в субботний день, 10 часов начнется служение, и будем поклоняться Господу. Сегодня особенный день. Для нас мы поклоняемся Господу. Но существует в наше же время и такая ситуация в нашей стране, когда те, кто желает поклониться Господу, они претерпевают гонения. И хотелось бы сказать, да, мы находимся сейчас в комфортных условиях, но уверены ли вы в том, как поступите в кризисной для вас ситуации и как поведете себя, когда над вами нависнет угроза жизни, вашей жизни? Не могу устоять перед тем, как мы коснемся главного библейского сюжета сегодня, хотелось бы рассказать очень сильную историю. Эта история меня впечатлила, побудила пересмотреть свои отношения с Богом, свое время для размышления уделять больше, для того, чтобы молиться и искать лица Божьего. Мощь и глубина нашей веры, мощь и глубина корней нашей веры зависит от того, сколько времени уделяется на изучение, на поиск Бога, на молитву, на размышление о том, что сделал Бог на протяжении всей истории, что сделал Бог на протяжении истории христианства и то, что сделал Иисус, какую надежду на спасение подарил Он каждому человеку. Итак, история, которая коснулась сердца моего, будет сейчас без подробностей, потому что они весьма впечатляющие. Нечестивый царь схватил еврейскую женщину и семерых ее детей и принуждал их есть недозволенное мясо свиное. Женщину и детей бичевали, избивали. Но дети говорили вместе с мамой: «Мы лучше умрем, нежели приступим отеческие законы». Эта женщина и дети, они давали осознанное решение, осознанное заключение своих слов. И царь ожесточился, то, что они не пойдут на поводу у него, не пойдут против закона отеческого, и приказал разжечь сковороды и котлы. Он приступил первому сыну и говорит: «Будешь ли ты есть мясо?» На что он ответил: «Ни в коем случае». И оставшиеся шестеро сыновей вместе с мамой подкрепляли друг друга и говорили: «Мы не предадим отеческие предания, мы будем оставаться верны Господу». Когда умер первый, вывели на поругание и второго, начали его уже избивать и задают ему вопрос: «Но ты-то будешь есть, прежде нежели мы сделаем с тобой то же самое, что и с первым, убьем?» Он же ответил, что ни в коем случае, так как и первый сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира, то есть Бог, воскресит нас, умерших, за его законы для вечной жизни». Третий был подвергнут поруганию, и он мужественно сказал: «От неба я получил их, и законы его не желаю приступать, и на него надеюсь, и опять надеюсь получить жизнь от Бога». Царь И все присутствующие, они были изумлены таким ответом. Уже трое сыновей погибло, и они не страшились, они не боялись потерять ради Божьего закона свою жизнь. Царь был изумлен. И, будучи близок к смерти, очередной сын говорил так, что умирающим от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит. «Для тебя же не будет воскресения в жизнь». Такие слова были сказаны царю. Затем привели и начали мучить очередного, и был уже пятый. Царь смотрит, что они ни в коем случае не хотят приступать к закону Божьего. И после этого уже привели шестого. И шестой, готовясь на смерть, сказал царю и всем присутствующим: «Не заблуждайтесь напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив пред Богом нашим, оттого и произошло достойное удивление. Но не думай оставаться безнаказанным, ты, дерзнувший противоборствовать Богу». Только попытайтесь прочувствовать эту ситуацию, в каком состоянии была мать, видя гибель своих детей, которых она вскармливала, ради которых она не спала ночами, которых она вкладывалась и желала, чтобы у них было продолжение рода. Но тут она видит их гибель. Мать поощряла каждого своего сына, говоря на отеческом языке, и подбадривая их: «Сыновья мои, не сдавайтесь, будьте верными Господу». Творец, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы. Царь Антиох думал, что его презирают, и, принимая эту речь за поругание себе, убеждал младшего, оставшегося в живых пока еще единственного сына, говорит: «Но ты-то, я клянусь, что у тебя все будет хорошо, но ты-то ослушайся, покушай этого мяса, не иди, не будь твердым в своих убеждениях, я тебе дам многое, и будет у тебя богатство, все у тебя будет». Но юноша, он не внимал, он не слушал царя. И тогда царь призывает мать и говорит: «Это твой последний сын, но ты его уговори, чтобы он съел, чтобы он остался живых, я ему дам все». После многих убеждений мать решила поговорить с сыном. Наклонившись к нему и посмеиваясь жестокому учителю, она так говорила на отеческом языке: «Сын, сжалься надо мной, которая 9 месяцев носила тебя во чреве, 3 года питала тебя молоком, скармливала, вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог, и ничего из того, что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя вместе с твоими братьями, когда Бог воскресит». Когда она еще говорила слова сыну, сын сказал: «Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелениям закона, данного отцам нашим через Моисея». После сыновей скончалась и мать. И вот эта история, удивительнейшая история веры и доверия Богу этой семьи. Мать не только сама впитала эту веру, она еще смогла передать ее своим детям. Она не боялась смерти, и смерть не сломила эту семью, веру этой семьи. В жизни каждого человека, в жизни каждого из вас здесь сидящего или смотрящего трансляцию, бывают обстоятельства и скорбные, и печальные, и радостные, и на душе становится то радостно, то холодно, то пусто, и человек впадает в отчаяние, и иногда от недостатка терпения, недостатка веры предается греху, и поступается Божьими принципами, поступается совестью, которую дал Господь. И кто-то может сказать: «Ты сейчас рассказал историю, которая описана в книге, которая не вошла в канонический, в этот канон, который вот мы сейчас имеем. Но эта история имеет право жить, потому что это историческая действительно книга, и эта история была. Сейчас же хотелось бы с вами поделиться другой историей, которая вошла в канон, который все мы с вами имеем, в Библию. И я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами все вместе прочитали. И вот эта история, которую сейчас будем читать, она снова побудила пересмотреть отношения мои с Богом. И хотелось бы, чтобы каждый задумался и также посмотрел, на какие у меня сейчас отношения с Богом. Это история о простом молодом человеке, который был младшим братом в семье. Он был пастухом. У него было достаточно времени для того, чтобы размышлять о Слове Божьем, размышлять о истории израильского народа, размышлять о Боге, размышлять о Мессии, размышлять о пророчествах. Итак, давайте с вами откроем вместе и прочитаем 1 Царств, 16 глава, 13 стих. Написано: «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Дух Господень почивал на Давиде с того дня и после. Только представьте, на Давида сошел Святой Дух, и вскоре Давиду представляется угроза жизни. Казалось бы, все так сейчас хорошо начинается. Давид помазан в израильского царя, и тут испытание. Объявились враги, которые предпринимали попытки лишить жизни Давида. Скажите, вы, сидящие сейчас здесь, сталкивались ли с подобной ситуацией, когда вам грозила смерть или что-то подобное, какие-либо лишения? Наверняка. Давайте посмотрим сейчас и сделаем особо акцент на том, как повел себя Давид в данной ситуации. Для этого нужно открыть Псалом 26. Это основной текст, над которым мы сегодня будем размышлять. Псалом 26, стихи с 1 по 4. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид был обычным человеком, как и каждый из нас. У него также были свои слабости, свои страхи. И во время этих же самых гонений Библия говорит о том, что был Давид страхик. Мы здесь считаем, что он не боится, да? Но другое место Священного Писания, 1 Царств 21 глава, открывает то, что Давид все-таки боялся. И он решил притвориться даже безумным пред лицом гевского царя Анхуса. И, как мы уже слышали, в это же самое время, когда он убоялся, был написан этот псалом, воодушевляющий. Здесь мы видим, что Давид имеет твердое доверие Богу, что Бог обязательно вступится, и Давид не устрашится. И вот второй и третий стих говорят, что враги не смогут осуществить свой коварный план, и они сами попадут в эти же самые сети, в неприятности, которые расставляют. А сердце Давида не убоится, будет надеяться. В чем же здесь секрет? В одном месте Писание говорит, что все-таки был у него страх, так что он решил притвориться умалишенным. А в другом месте мы читаем, что он вот такой смелый, имеет твердую надежду и упование на Бога. На самом деле Давид вспомнил свою жизнь. Вспомнил, как был помазан пророком Самуилом. вспомнил, как Господь благословлял его, когда он оказывался в степи, когда пас стада овец, когда забирал у львов и медведей тех, кого он пас, овец этих. И невозможно было одержать такие великие победы против могущественных, сильных зверей без Бога. И мы понимаем, что Давид здесь посмотрел, как Господь находится близко к нему. И он поверил, что Бог его не оставит. Он оглянулся назад и увидел это. И вот хотелось бы, прежде чем мы обратим внимание на 4 стих и попытаемся понять более глубоко, что чувствовал Давид, рассказать вот о размышлениях. Давид пребывал в размышлении. Но вот что словарь передает нам, какой же смысл, что такое размышление? Итак, согласно словарю, размышление – это значит тщательно, неторопливо обдумывать что-либо, всесторонне взвешивать в мыслях, строить умозаключения, то есть размышлять невозможно в спешке. Это постепенный процесс, который обязательно требует времени. Обязательно требует времени. Давайте с вами обратим внимание на 4 стих. Посмотрите, чего здесь просит Давид. Мы сейчас попытаемся понять, что было на его сердце. Чем он пытается поделиться с каждым читателем, читающим псалом. «Одного просил я у Господа, того только стремлюсь найти». И вот знаете, более, когда читать в оригинальном смысле, здесь в тексте открывается смысл такой, что «одного просил я найти у Господа, того только стремлюсь найти, заставляю себя думать». Вот Давид говорит об активном действии, о стремлении, о поиске. Он буквально заставляет себя искать Бога, Бог его побуждает к этому. Бог мотивирует его противиться греховному, для того, чтобы Давиду пребывать в доме Господнем. И вот один из переводов гласит так, что Давид говорит: «Я хочу как-то усаживаться, позволь мне жить, позволь мне поселиться рядом с Тобой, находиться рядом с Тобой, Боже». Вот Давид пытается передать смысл близости, близких отношений с Богом. И под домом обычно понимается как строение. Но здесь еще возможно рассмотреть, как и близость духовного семейства. То есть все, что пытается Давид здесь сказать, что «я хочу, Боже, каждый день быть в близких отношениях с Тобой, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Буквально Давид еще хочет здесь сказать «осматривать», «проверять», «присматриваться». И вот это вот «присматриваться» в оригинале, оно переведено таким вот обозначающим, знаете, глаголом, как принуждающее, принудительное действие или повторяющееся действие, неоднократно присматриваться, уделять на это время, делать снова и снова. И вот данное слово из 4 стиха употреблено также в притчах в 20 главе в значении «обдумывать». И вот посмотрите на следующий слайд, где еще употреблено это слово «присматриваться». Снова и снова размышлять. Иезекииль. Здесь уже говорится, употребляется это слово в действиях Бога, что Бог присматривается, Бог рассматривает. «Ибо так говорит Господь, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Следующий 12 стих говорит: «Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так и я пересмотрю овец моих, высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». Давид прекрасно понимал, что Бог видит сердце человека, и Бог видит, насколько человек действительно ищет Бога, насколько человек действительно размышляет и находится в поиске лица Господнего. Почему Давид просил у Господа созерцать красоту и посещать храм Его? Давайте сейчас с вами окунемся в те времена давние, к как проходило служение. У них не было на самом деле первой такой части, как у нас, псалмами Сиона, гимнов надежды. У них не было объявлений, приветов, даже проповедей. Проповедь вся заключалась в том, чтобы возложить грехи, вот даже субботняя проповедь, возложить грехи на жертвенное животное, и которое должно было быть принесено в жертву. И саму эту систему служения указал Господь еще Моисею. И хотелось бы с вами обратить внимание, как вот выглядело раньше собрание. Это вот воспроизведена скиния в наше время, чтобы мы немного могли иметь представление, как вот оно выглядело. Это реальная картина, это реальная фотография. Так, можешь переключить, Володь? Не переключается. И еще два ближайших слайда. Ага, есть. Это уже дальше. Для чего хотелось бы, чтобы мы здесь рассмотрели? Обратили внимание, есть жертвенник, есть еще и другие атрибуты святилища, это и столбы. И вот каждое, все, что находилось в святилище, все имело определенный смысл. Володь, будь добр и дальше переключи, пожалуйста. Посмотрите сейчас на следующий слайд, который будет. На входе в святилище, вот здесь вход, располагаются также шатры. И вот, как вы видите, весь израильский стан находился вокруг святилища. Как вы считаете, какое семейство должно было жить, об этом говорит Библия, на входе в святилище? Семейство Аарона. Действительно, священники должны были жить. Мы с вами видели на слайде также медное озеро. И вот мы видели с вами жертвенник, на котором сжигалось жертвенное животное за грехи людей. Вот оно здесь находится. И вот посмотрите, давайте сейчас представим, что мы с вами находимся здесь, тоже рядом с этим вот святилищем, рядом где, с этим местом, где приносится жертва. И вот скажите, пожалуйста, чтобы мы больше представляли, у вас когда-нибудь на кухне сгорало мясо, может быть, в духовке, на сковородке? Легко, какой запах вы чувствовали? Едкий такой, да? Легко избавиться от него, из помещения выветрить его? И вот, как говорит Библия, время от времени жертвоприношения за грехи людей совершались. И вот представьте, мы сейчас сидим здесь, ну, к примеру, в районе Пасторской, там жертвенник находится. И там совершается сжигание жертвы за грех. И когда человек чувствует этот запах, он понимает, что сейчас невинное животное было принесено в жертву за наши грехи или за чей-либо грех. С течением времени, как мы видели предыдущий слайд, был построен храм, и мы видели с вами столбы с украшениями. И вот во всем в этом был смысл. И вот Давид, как мы с вами читали в 4 стихе, он размышлял над каждым элементом святилища. Вот. Он размышлял над изображениями, которые также находились здесь на территории святилища, над пророчествами, которые говорили о том, что придет Мессия. И Давид понимал, что у Бога есть спасение, только Он всемогущий, Он является настоящим Господом, многомилостивым, который может спасти, имеет силу спасти от врагов, вступиться за своих детей. Шли годы служения, был уже построен по этому подобию храм, вот, и служение продолжалось, и люди также продолжали смотреть на изображения, которые находились в святилище, потому что, опять же, повторюсь, в них заложен огромный смысл. Они, благодаря тому, что они видели, благодаря тому, что они созерцали, они это видели, эти образы, и они размышляли о Боге, что это все не так просто. Через это можно обрести спасение, покаяние в грехах. С течением времени появляются в служении проповеди, далее образуются синагоги. И, кстати, наше служение, оно подобно тому служению, которое появилось в синагоге. Народ размышлял над пророчествами, потому что он ждал Мессию. И как говорит книга «Послание евреям», 8 глава, 7 и 8 стих. «Если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». И как вы догадываетесь, как вы понимаете, здесь говорится о том, что придет Иисус Христос. И это будет новая жертва, совершенная жертва, на которую указывали пророки еще с ветхозаветнего времени. Когда Мессия пришел, то есть Иисус, то Он Сам своим примером показывал доверие Богу Отцу. Он показывал, что Бог для Него превыше всего, а также Иисус размышлял над законом и учил других людей любить закон и размышлять о нем. Иисус в своей жизни правильно расставил приоритеты, и Он говорит через Слово Божие каждому из нас: задумайтесь, расставьте приоритеты правильно в своей жизни, уделяйте время для того, чтобы найти Меня, найти лицо Мое, иметь со Мной близкие отношения. Многократно в Новом Завете вы читали о том, как Иисус проводил время в молитвах. Он даже проводил время в молитвах и по ночам. И утром Он не был истощенный, Он был воодушевленный, Он был вдохновленный, Он общался с Богом, с Отцом, приходили к Нему ангелы, и Он был полон сил служить этому миру, исцелять нуждающихся. И вот согласно пророчествам пришел долгожданный Мессия Иисус Христос. И Он пролил Свою невинную кровь и пожертвовал собой, отдал Свою жизнь, чтобы спасти весь мир. И вот после того, как совершенный Агнец Божий, предсказанный ветхозаветными пророками, пришел, храм-то уже, получается, не нужен, так как совершенная жертва принесена, и храм был разрушен. В нем уже не было необходимости. Если раньше люди, подобно Давиду, смотрели на храм, на атрибуты храма, все, что в нем находилось, на жертвы, и размышляли об этом, и посредством невинной жертвы, невинной крови, невинного животного, который сжигался на костре, они получали спасение, они возлагали на него грехи свои, то после распятия Иисуса Христа на кресте всякий способен был получить спасение только через жертву Иисуса Христа, через принятие Его жертвы. Хотелось бы снова с вами обратить внимание на 4 стих. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». О чем мы должны размышлять мы с вами? У нас нет этого храма, нет строения, но мы знаем, что у нас есть та жертва, через которую мы можем получить спасение. Да, мы должны размышлять об Иисусе Христе. Если раньше, повторюсь, люди мыслили образами, которые они видели в святилище, то сейчас мы получаем спасение только через принятие жертвы Иисуса Христа. И иного пути нет. Нет другого, ни в ком другого спасения, кроме как во Христе. Хотелось бы поделиться с вами тем, что говорит Вестница Божия по этому поводу. Мы должны жить двойной жизнью, то есть жизнью размышления и действия, тихой молитвы и серьезной работой. Молитвы, усилия и усилия и молитвы пусть будут трудом всей нашей жизни. Мы должны так молиться, чтобы вся действительность и хвала принадлежала только Богу, а труд, как долг, был вашим личным. Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить один час в размышлении о жизни Христа. Мы должны изучать ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно заключительные события. Господь стучится в сердце каждого из нас, и Он говорит через вестницу Божию: задумайтесь, размышляйте, у вас еще есть время. Хотелось бы рассказать вам пример из жизни моей семьи. Вы знаете, что год назад, чуть больше, у меня появился сын. У нас родился с женушкой сын. Моя супруга всегда по утрам читала, но как только появился ребенок, резко жизнь перестроилась, и уже сложно было вставать по утрам, и не было возможности в первую очередь, как знаете, так, читать Слово Божие, искать лица Господнего с самого утра. И на самом деле сын все больше и больше требовал времени, и времени на размышления становилось все меньше и меньше. Нужно было как-то пересмотреть, перестроить свою жизнь. И вот как только сын ложился спать, то супруга первое время говорит: о, вот у меня появилось время, сейчас я буду заниматься какими-то бытовыми вопросами, потому что нужно приготовить поесть, нужно постирать, нужно убрать. Но когда же читать Слово Божие? И она ощутила духовный голод. Она ощутила, что теряет драгоценную часть времени, которое не вернуть. Не вернуть это утраченное время. Время, которое можно было бы посвятить размышлению и поиску Бога. И в первую очередь, что она сделала? Как только ложится сын, она поставила Бога на первое место и стала читать в первую очередь Слово Божие. И что удивительно, это удивительный факт. Он сработал в нашей жизни и в жизни, слава Богу, наших знакомых. Как только Бог встал на первое место, моя супруга не стала меньше успевать делать по дому. Я бы сказал даже наоборот. Господь стал ее еще более обильно благословлять. Иисус для каждого из нас свои показывает пример, как следует жить. Мы с вами слышали, что Он придет скоро. Он действительно грядет скоро. И сначала Он разделит общество на своих и на чужих. Среди своих окажутся те люди, которые даже не думали, что они туда попадут. А среди чужих, которые не попадут в Царство Божие, будут те, которые упивались своей самоправедностью, гордостью и говорили: мы избранный народ Божий, и мы живем по заповеди Божьим. На самом деле, такие люди могут оказаться, и они окажутся в числе неспасенных, в числе чужих. И пусть Господь благословит каждого из нас. И вот знаете, снова читая 4 стих 26 псалма. «Одного просил я у Господа, дай мне машину, Господи, дай мне денег да побольше, дай мне жилплощадь, дай мне квартиру да побольше, меня это не устраивает, которая есть. Господи, вместо того, чтобы примириться с соседями, покаяться, Господи, я прошу Тебя, дай мне новых соседей, дай мне новую работу, дай мне новую жену, дай мне вообще жену, дай мне мужа, дай мне другого мужа». Вот бывают такие просьбы Господу. Но Бог желает, чтобы пока еще есть время, сделали переоценку своей жизни, чтобы была проявлена вера в том, что Бог обязательно воскресит и даст утешение всем, кто, подобно той матери, которая имела уверенность в Боге, та мать, которая потеряла своих детей, чтобы мы имели уверенность, что Бог обязательно воскресит, Он не оставит без благословения тех детей, которые претерпевают здесь сложности, трудности и гонения. И когда мы окажемся в стесненных обстоятельствах, то чтобы молились и проявляли веру, подобно героям веры, которых мы знаем из Библии, из жизни, из наших современников, чтобы мы подобно Давиду пребывали в размышлении, в ком спасение, чтобы желали быть в близких отношениях, в самых близких отношениях с Богом ежедневно. И Иисус оставил для каждого из нас в Слове Божьем пример послушания, служения людям. Иисус показал пример молитвенной жизни, пример постоянного поиска отца, его мнение, и он не поступал в жизни без воли на это отца. Он обязательно спрашивал: «Господи, как ты желаешь, чтобы я поступил?» Давид понимал, если на первом месте будет Бог, то Бог обязательно позаботится о всех нуждах, о других, и о квартире, и о машине, и о жене, и о соседях. Господи, Господь хочет, чтобы мы находили время для ежедневных размышлений и общения с Ним. Дух Святой, который пребывал на Давиде, этот же самый Дух Святой пребывает на каждом из вас. И в 26-м псалме 8 стих говорит: «Сердце мое говорит от тебя, ищи, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Я буду искать лица твоего, Господи. Чего прежде всего ищет ваше сердце? Помолимся. Живой Бог, благодарим Тебя, что Ты до этого момента вел каждого из нас, и здесь стоящих, и смотрящих, Господи, слушающих. Велик Ты, Бог, потому что Ты вступаешься за каждого человека, и каждому человеку Ты даешь свой опыт общения с Тобой. Ты стучишь в сердце каждого. Господи, помоги, пожалуйста, в этой жизни нам откликнуться на Твой призыв. Боже, да будет Дух Святой на каждом. Помоги, дай нам мудрости и сил откликнуться и поступать так, как Ты считаешь нужным в этой жизни. Помоги, чтобы мы прожили эту жизнь не зря. Помоги искать лица Твоего, искать воли Твоей от самого раннего утра. Боже, не осуждать других, не смотреть на других людей и говорить: это для вас, это для вас. Но в первую очередь, что Ты хочешь сказать мне, моему сердцу? Господи, помоги жить самой настоящей молитвенной жизнью и поступать так, как угодно воле Твоей. Помоги ежедневно размышлять о Тебе, дорогой Иисус, размышлять о том, что Ты сделал на кресте. Ты пожертвовал собой и даешь надежду на вечную жизнь. И помнить, Боже, не спать, помнить о том, Ты скоро придешь и возьмешь вечность, славное общение вечное с Тобой, где не будет ни боли, ни смерти, ни страданий, ни плача. Ты скоро придешь. Твое второе пришествие состоится вскоре. Господь, помоги ради Твоей славы.